Радиомаяк.ру представляет. Уральские самоцветы. Четыре сезона.
Добрый вечер, Павел Картаев, Ахтанг Махарадзе. И 28 апреля у нас Пудов день. Пчеловоды обычно осматривали пасеки, амшанники, куда складывали ульи на зимовку. Если весна приходила рано, то ульи ставили рядом с цветущими деревьями. У нас сегодня в гостях пчеловод, апиконсультант, член правления общества пчеловодов Москвы Маргарита Бутина. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Сегодня про пчел поговорим, про мед.
И да, я решил стать начинающим пчеловодом, прикоснуться к этому делу и понял, что все очень сложно. Что нужно делать для того, чтобы прикоснуться к миру пчел?
Надо окурить помещение, наверное, чтобы они не кусались.
Ну, если вы непосредственно уже на пасеке находитесь, то да. Вот. А так, для того, чтобы вообще начать заниматься пчеловодством, ну, необходимо либо найти профессионального пчеловода, к которому можно пойти в подмастерье, либо же пойти обучиться, например, в Академию пчеловодства.
А
либо
есть
же
даже такая, да?
Да, есть хорошая Академия пчеловодства вот в Рязани. Я ее непосредственно тоже заканчивала в свое время.
То есть, да, у вас диплом пчеловод, да?
Да, диплом прям пчеловода.
И написано. Вы прям все знаете про пчел и то, что они родственники быкам?
Ну, мне кажется, сколько познавая пчел, все равно всего не узнаешь, потому что все равно новые тенденции меняются, в мире что-то происходит, поэтому приходится узнавать постоянно что-то новое.
Я готовился к теме и открыл лингвистику. Оказывается, что бык и пчела происходят от одного корня древнего. Бычать, бучать. Ну, жужжать, значит, мычать.
Интересно.
Бычела, бычела, букашка, бык — это все однокоренные слова, оказывается. Представляете? И Анджелина Джоли, если взять из славянских языков слово «бджолы».
Тоже.
Я думаю, что это Анжелка Пчелкина просто.
В действительности.
Да, да, да. Так, хорошо. Когда приручили пчелу впервые в жизни люди?
Ну,
одомашнили.
Вообще изначально люди ходили в лес для того, чтобы там собирать непосредственно соты с медом. Угу. То есть они не приручали, а просто пользовались тем, что вот
воровали то, что другие сделали.
Конкурировали с медведями.
Да, а потом уже потихоньку они начинали приспосабливать условия для того, чтобы водить пчел у себя дома. То есть специально ульи начали придумывать, чтобы пчел уже как-то одомашнить.
Прям в избе?
Ну нет, специально есть ульи, вот, в которых пчелам комфортно жить и очень похожие условия на те, как в дикой природе.
А что такое улей? Как мы видим его снаружи, это такой какая-то избушка, да? А что внутри там находится?
Ну, вообще ульи, они бывают очень разные. Вот если раньше...
Ну, горизонтальные, вертикальные.
Ух ты, подожди.
Вот да, бывают многокорпусные ульи.
Это как роды, да. Я, когда готовился к партнерским родам, мне говорили тоже, есть горизонтальные, есть вертикальные.
Ну, примерно так, да. Но на самом деле улей, он... Вот сейчас, например, если раньше в основном применяли деревянные ульи, то сейчас начинают переходить на новые технологии, и это пенополиуретановые ульи. Вот, и как, наверное, у нас в стране из импортозамещения, да, происходит, то, что если раньше все технологии мы как-то из Запада пытались внедрить, то у нас сейчас есть хорошие производства, например, там в Нижегородской области по этим ульям. То есть у нас технология пчеловодства тоже не стоит на месте.
То есть ульи надо покупать, а не то, что я взял и собрал себе улей сам из досок, которые, не знаю, из старого забора достал.
Ну, ульи лучше, конечно, приобретать, потому что все равно есть определенные размеры ульев, определенные литки на определенном расстоянии находятся. Поэтому вот самостоятельно, конечно, можно сделать по чертежам, но это очень трудозатратно, и проще, они сейчас не такие дорогие, чтобы их пойти и приобрести.
Литки — это вход-выход?
Да, вход-выход.
Ну, правильно, они же влетают туда и влетают.
Да, поэтому называется литок.
Они на ногах не ходят там домой?
Ну, они сначала прилетают на подлетную доску, и потом уже начинают...
То есть там у них взлетная полоса есть?
Ну, грубо говоря, да, но длины не скажу.
Какой размер? бег нужен пчеле, чтобы взлететь?
Ну, примерно, не знаю. Ну, размер не знаю, не могу сказать.
Но и они вертикально взлетают или им нужно разбежаться? Они как, не в курсе?
Ну, они выходят из улья и начинают, в принципе, да, свой полет.
И вертикальный взлет, да, сразу делают.
А нет такого, что они падают, а потом в полете взлетают?
Ну нет, такого нет.
У тебя в большей степени аэродинамически, что
ли? Да, но ведь говорят, что пчела — это вообще ошибка природы, и с такими крыльями она летать не может, в принципе.
Ну вообще, по законам аэродинамики, действительно, крылья у пчелы достаточно маленькие, и поэтому о том, как она летает, в принципе, никому не известно. И, ну, есть такая шутка, что нельзя об этом говорить пчелам, чтобы они продолжали летать.
Да, здорово. Как устроена пчелиная семья? Кто главный там?
Ну, пчелиная семья — это вообще большой такой коллективный разум, причем пчелиная семья интересна тем, что каждая особь в ней отдельно не может выжить без своих вот собратьев. Самое главное — там пчелиная матка, вот, которая как раз откладывает яйца. Она может откладывать в сутки до 1500 вот таких пчелиных личинок. Вот. Затем это рабочая пчела, которая непосредственно обслуживает основные функции в улье. И трутень, тот, который занимается непосредственно оплодотворением матки. Вот. И он живет.
Но трутня она уже в конце откладывает, да? Так, уже на последние. Сначала нормальные яйца трудовых пчел каких-нибудь, а трутни уже можно не сразу, да, скорее всего?
Ну, там есть просто определенный период развития пчелиной семьи, и вот когда она чувствует, что ей необходимо оплодотвориться, чтобы непосредственно складывать яйца, она вот в этот период уже откладывает.
А рабочие пчелы вообще не размножаются?
А самостоятельно нет. Вот
они
только
девочки
единственное...
тоже?
Да, но у них атрофированы вот функции детородные, поэтому вот только пчелиная матка, которая может откладывать пчелиные...
То есть там пчел, да? Матриархат. Женщина, она матка главная, остальные женщины работают, а мужики, они как альфонсы, только для оплодотворения.
А, рабочие пчелы — это женщины, да? Самочки.
Они, получается, да, женщины, но вот у них недоразвита вот функция детородная. Угу.
А сколько живет матка?
Матка может жить порядка 3-5 лет, вот, в зависимости от рабочей пчелы, потому что рабочая пчела где-то... Ну вот в сезон пчеловодный она может жить до 30-35 дней.
Угу. А когда появляется матка-наследница?
Матка-наследница? Ну, вообще стараются пчеловоды самостоятельно менять маток. Вот, то есть, ну, они чувствуют, что матка уже начинает хуже червить, ну, то есть меньше откладывать личинок уже не такого качества. И они начинают приобретать других маток, то есть более таких... плодородных. Вот, есть специальные там селекции маток. Вот, и просто подмена пчелам идет.
То есть
вот
надо матка. Старую матку вытащить, а новую положить, да?
Ну, грубо говоря, так, лучше так, да.
А пчелы что, они ничего не заметят?
Ну, они заметят, но все равно с течением времени они привыкают к матке, да.
Ага. В одном улье одна начальница.
Да.
А если две, получается, что, не пробовали?
Если две получается, то это уже тогда наступает такой период, как роение, и то есть от почковывания одной пчелы, ну, то есть из одной пчелиной семьи получается две, и вот та матка с небольшим количеством пчел, которая вот появилась, она начинает вылетать из улья, и поэтому, получается, образует совершенно новую пчелиную семью. То есть в одном пчелином улье сложно.
То есть надо переселять как-то их, да?
Ну, они либо сами переселяют.
Выгоняют, да, чужаков?
Ну, чужаков.
Ну, в смысле, так, две семьи.
Две семьи, да,
ну,
допустим.
Ну, обычно они улетают. То есть сначала улетают пчелы-разведчицы, которые смотрят какое-то место, где можно там образовать новую пчелиную семью, и затем улетают с большим, ну вот, с частью пчел и с другой маткой. Но пчелы стараются этого не допускать, потому что тогда сила пчелиной семьи уменьшается, а если у нас предстоит там главный медосбор, то они просто вот маточники, которые появляются, из которых вырождается матка, стараются вот убирать.
Но самый главный вопрос, а вообще мед, он это что? Из чего он получается-то?
Мед, ну, пчела, когда прилетает на цветок, она собирает нектар растений.
Нектар, собрала, да.
В мультфильмах показывают, что она в ведро собирает.
Ну, почти в ведро, да. У нее есть небольшой зобик, то есть она туда откладывает себе нектар, и пока она его несет в улей, он проходит там определенные количество, ну, насыщается ферментами пчелиными, и когда она прилетает в улей, она передает из хоботка в хоботок пчеле-приемщице, которая уже идет и откладывает это в ячейки сот.
Да. Срыгивает.
Ну, грубо говоря, да. Но на самом деле там есть все-таки зобик отдельный, то есть не доходит до желудка.
А пчела-приемщица может не принять?
Ну, если это нектар, то она принимает всегда.
Так вот, кто кладет бумажку у приемщицы номер 5. Это пчела пишет.
Она говорит, почему сегодня некачественный нектар принесла? Спрашивает она, неси за новым или лети.
А конкретная пчела на конкретный цветок летит? Там, на липу, например, или на каштан? Или какой попадется, такой собирает?
Ну, вообще есть такое понимание, что вот каждый цветок цветет, ну, выделяет нектар в определенное количество времени. Вот. И есть специальный даже у пчеловода календарь медоносных растений, когда они цветут, чтобы понимать, когда наибольшая медопродуктивность у данного растения. И, в принципе, пчелы, они, ну, видят, что на этом цветке они могут получить большее количество нектара, чем на другом. И поэтому они летят уже непосредственно вот на те цветки, которые в данный момент времени выделяют наибольшее количество нектара.
Угу. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу, а потом я все-таки хочу узнать, что было после приемщицы. Ага.
Четыре сезона.
Добрый вечер. У нас в гостях Маргарита Бутина, пчеловод, апиконсультант, член правления общества пчеловодов Москвы. И вот мы дошли до того момента, когда пчела прилетела, набрала, значит, нектару из цветка, вернулась, и тут у нее приемщица ее встречает и говорит, ну-ка, давай свой нектар. Что дальше происходит?
Дальше эта приемщица берет этот нектар и уже несет в ячейку сот. И по мере того, как она ее туда помещает, она опять же либо забирает себе хоботков в обратно, ну, в зобик, и опять, ну, выплевывает в ячейку сот. И такое количество раз она делает большое для того, чтобы влажность из вот этого нектара убрать, насытить его ферментами. И вот есть такой показатель, как диастазное число меда. Вот как раз оно характеризуется вот таким количеством.
Это получается, пробки возникают в улье, да? Одна прилетела, а приемщица на всех одна. Я одна на всех на вас не успеваю.
Ну, на самом деле, в пчелиной семье порядка там 40 тысяч, 60 тысяч особей пчелиных, и у каждых есть определенные функции, которые они выполняют. И причем очень интересно то, что в определенный период времени своей жизни они выполняют те или иные функции.
И меняются в процессе, да?
Да, то есть, например, когда они только рождаются, они начинают обогревать своих собратьев. Потом у них начинаются потихонечку вырабатываться железы, которые отвечают за выработку пчелиного маточного молочка, которым они начинают кормить своих личинок, и, соответственно, они вот занимаются этой функцией. После того, как эти железы у них атрофируются, у них начинает вырабатываться пчелиный воск, и они уже занимаются отстройкой сот. То есть вот в определенный период времени их биологический организм таким образом функционирует, что они выполняют определенную функцию на жизнедеятельность всей пчелиной семьи.
А соты кто строит?
Пчелы строят.
Сами? Рабочие?
Да.
Приемщицы?
Нет, приемщицы они уже,
в готовые.
Нет, ну вот когда там примерно где-то 10-й день их жизни, когда они уже могут, когда у них вырабатываются вот эти вот железы, отвечающие за воск, ну, то есть восковые капельки образовываются, они начинают отстраивать эти ячейки сот внутри улья.
И все это они заполняют, это себе они запасы делают, по сути, да? А получается, что этот вкусный медок, потом они запасы сделали, а мы забрали себе.
Ну, на самом деле, основной инстинкт, да, это для того, чтобы выкормить им потомство, вот, и сделать себе запасы на зиму. Но вот пчеловоды приноровились для того, чтобы мы с вами кушали мед. Вот,
а что тогда едят пчелы, если мы едим их мед?
Ну, пчеловод оставляет им мед, вот, небольшое количество для того, чтобы им прокормиться. Также помимо меда есть еще в улье перга, такой продукт пчеловодства, вот, который тоже пчелы запасают себе на зиму. Если мед это углеводный корм, то перга это белковый корм, который вот как раз способствует быстрому росту.
А воск они откуда берут? Я пропустил этот момент.
у них вырабатывается из определенных желез небольшие вот такие капельки воска. То есть они сами вырабатывают этот воск и сами начинают его брать на лапки и отстроивать.
Натурпродукт.
Вот. Подожди, а свечки восковые мы у пчел взяли?
Да, и свечки тоже, да. Вот. Пчеловод также, когда он добывает мед, откачивает мед из рамок, остаются вот эти вот соты, и он их переплавляет, перетапливает на и получает из них воск.
Когда неудачный сезон, то пчеловод он становится свечником.
Ну, на самом деле воск гораздо дороже меда, то есть это более ценно.
А почему соты шестиугольные? Почему не четырехугольные, не треугольные? Почему шесть углов?
Ну, во-первых, так задумана природа изначально, а во-вторых, это вообще считается такой очень экономически органичной формой. То есть, ну вот.
Близкая к кругу?
Близкая к кругу, но в то же время она вот дает возможность, чтобы не было лишнего пространства, если делать вот такой вот сотами.
И очень, наверное, плотная, да, и очень, как сказать, наверное, не подвергается разрушению, да? Вот эта конструкция.
Ну, она прочная, да.
Прочная.
Прочная.
Слово прочное забыл.
Мне бы хотелось узнать о нелегкой жизни трутней в пчелиной семье. Потому что мужчины, и как мужчину, конечно, мужчинам я им сочувствую в некотором смысле, если переживаю.
Ну, я бы не сказала, что у них трудная. У них очень такая довольно-таки...
Когда они приступают к своим обязанностям? В каком возрасте?
Ну, в момент своего созревания они вот как раз их основная такая функция, миссия — это продолжить жизнь вот на пчелиной семье. Поэтому у них такая вот важная миссия.
А сколько в процентном соотношении? Ну, не знаю, 40 тысяч пчел, из них сколько рабочих, сколько трутней, как-то это, не знаю, регулируется количество?
Ну, вообще количество регулируется. Если матка у нас одна, вот, то трутней, но в зависимости от, опять же, времени, да, когда это там необходимо, ну, порядка там от, ну, примерно 10-20 там. Может быть.
Тысяч?
В одной семье. Нет, штук.
А, штук всего?
То есть 40 тысяч семья, и там 20 трутней всего.
Ну, они же ей нужны для матки, поэтому, в принципе, остальные пчелы.
Они каждый день нужны или раз в год?
Ну, они нужны, да, в определенное время, то есть не каждый год. То есть это вот период, когда весна, когда начинается как раз непосредственно. Вот.
То есть вот сейчас они нужны, да, как раз? Трутни нужны матки как раз? Весной.
Ну, вот да, весной, перед началом.
Летом уже не нужны.
Ну, летом уже семья набрала довольно-таки большую силу для того, чтобы идти на главный медосбор, поэтому, в принципе...
То есть где-то в конце зимы она откладывает яйца, вылезают трутни, к весне они уже набирают форму, да, делают свое дело, а летом уже все, конец трутня.
Ну, пчеловоды следят за тем, чтобы... регулировать этот процесс. То есть если трутни не нужны для того, чтобы семью, ну вот, должна она быть на медосборе, то они вот регулируют, и вот этих трутней они...
А правда, что они погибают после того, как делают свое дело?
Да, действительно. Вот их такая миссия.
И жала у них нет, да?
Да, у них нет жала, причем они даже не могут самостоятельно питаться. Их кормят пчелы. И даже если трутень выпадет... случайно из улья, вот, то он не сможет подняться.
Потом. Он летать не умеет?
Нет, он летать умеет, но вот если он там перевернется, то уже ему будет сложно.
Понятно. А как отличить трутня от рабочей пчелы?
Ну, самый главный признак — это по размеру. Если рабочая пчела, она вот, ну, серенькая, такая небольшого размера, то трутень, он гораздо больше ее в разы, и, в принципе, его даже можно... увидеть невооруженным глазом отличить.
А шмель еще больше трутня.
А шмель еще больше, да. Ага. Но и шмель получается немножко шире, чем пчелы.
Шмель собирает мед тоже, да? Нектар, в смысле, делает мед или нет?
Ну, вообще есть такой шмелиный мед, да, но его небольшое количество.
Дорогой, вот, наверное, как черная икра.
Ну, честно сказать, я не знаю, сколько оно стоит, да. Ну, вот. Но на самом деле есть даже пчеловоды, которые занимаются разведением шмелей. Вот, но они в основном используются на опыление.
На хмель душистый. Он всегда мохнатый шмель, на душистый хмель.
Вот это ты запомнил.
Мы это знаем, конечно. А как пчеловод понимает, что этот мед липовый, а это мед у нас каштановый, а это мед из акации сделанный, из гречихи?
Я думаю, что надо сначала нам послушать новости, а потом узнать.
Уже пора.
Конечно, пора, естественно. А потом послушать о том, как разный мед получается. Мне тоже, кстати, это интересно, я никогда этого не знал. Мы говорим сегодня о пчеловодстве.
Послушаем новости.
Уральские самоцветы. Четыре сезона.
Добрый вечер, Павел Картаев, Ахтанг Махарадзе и наш сегодняшний гость, пчеловод, эпиконсультант, член правления общества пчеловодов Москвы Маргарита Букина. Сегодня мы говорим о пчеловодстве, потому что 28 числа у нас будут в день пчеловоды осматривали пасеки и амшанники, куда складывали ульи на зимовку. А вот амшанники — это что такое?
Амшанник — это такое помещение для зимовки пчел. Обычно его строили с углублением в землю. Вот, и оно очень важно для поддержания, ну, там поддерживалась определенная температура около 0 градусов для того, чтобы пчелам было комфортно зимовать. Вот, ну и определенная влажность, потому что если слишком будет сухо, то тоже для пчел будет не совсем комфортно. Если будет большая влажность, то начнется плесень и тоже пагубно повлияет на пчел.
То есть такие землянки для пчел получается?
Ну, грубо говоря, да. Вообще проводили эксперимент, где лучше зимовать пчелам. То есть одна часть пчел оставлялась на улице, а другая заносилась в амшанник. И вот весной стали смотреть, какая же выживаемость пчел была лучше. В амшаннике оказалось, что она лучше. Но потом, когда уже стали наблюдать за этими семьями, как они себя ведут во время медосбора, то выяснилось, что те пчелы, которые зимовали на улице, они были более сильные, они принесли гораздо больше меда.
Ну, у них иммунитет крепче, мне кажется, просто.
Ну, вот такой эксперимент.
Пчелы болеют, наверное, да, какими-нибудь болезнями? Гриппуют? Чихают?
Ну, вообще бывают, да, пчелы тоже немного болеют, да. Но вот сейчас у нас такая движение за экологичность, и пчеловоды стараются лечить натуральными продуктами.
Uh-huh. Там... Без антибиотиков.
Ну вот, да. Да, то есть там полынь, чеснок, красный перец используют для того, чтобы получить качественный продукт.
Маргарита, а перед новостями мы задались вопросом, а как пчеловод понимает, какой мед принесли ему пчелы? Липовый, каштановый, гречишный? Как выясняется?
Ну, во-первых, если пчеловод вывозил своих пчел на какое-то поле, то он, в принципе, ну, на поле или в лес, он видел.
А их еще вывозят?
Да, есть такой вид пчеловодства, как кочевой, когда пчел перевозят с одного медоноса на другой.
Как пастбище, да?
Ну, можно сравнить, да.
А есть пастух у пчел?
Ну, пчеловод.
А, это он, да.
Да. Вот, и тогда пчеловод видит, что он вывез пчел на поле гречихи, соответственно, она цветет в этот момент, вот, и, ну, можно предположить, что пчелы принесут мед с этого поля.
А если также... на гречишный вывез, а принесла липовый, изменяла с липой, получается?
Ну, видимо, ну, нет, во-первых, они там цветут в разный период времени, вот такое невозможно, и как еще один из факторов определить, какой же сорт меда, это вот сделать лабораторный анализ, на основании которого можно как раз увидеть, что преобладает большее количество какого растения в данном меде пыльцы, и вот уже сделать вывод, что вот с этого медоноса пчелы собирали мед.
А как из сот достают мед? Какая центрифуга нужна, чтобы все это вытащить?
Ну, специальное приспособление есть, которое называется медогонка. Угу. Вот, да, там под действием центрифужной силы она как раз вот мед. Ну, сначала ячейки сот обрезаются от воска, затем ставится в медогонку, и вот под действием вот этой центробежной силы как раз он выскакивает на стенке медогонки. Потом стекает вниз, и когда большое количество набирается, то уже его переливают там в тару.
На сколько килограммов или в литрах там, да, наверное?
Ну, тут килограмм или литр. Ну, у кого какая емкость, обычно, вот, например, мы на пасеке берем 23-литровые кубатейнеры и туда сливаем мед. Вот, они удобны для транспортировки, поэтому...
Кубатейнер — это один кубический метр, да?
Ну, кубатейнеры, потому что они такой формы, квадратный.
Угу. Вот. Как да. раз один кубометр, да?
Ну, вообще у них примерно, да, там у них получается 30 на 30 на 30.
Ага. Да. Ну да. Примерно так.
Если я решил стать начинающим пасечником, что мне для этого нужно
сделать?
Шляпу. Вот, кстати, да, какая-то специальная ведь одежда нужна, потому что я, например, очень боюсь пчел с детства. Мне сказали, пчела укусит, будет больно, поэтому я всегда боюсь и пчел, и осы, и шмелей вот этих. Одежда нужна, какие-то приспособления нужны. Как правильно выбрать улей, вот это, как говорить, можно купить? Mm-hmm. Они же разные тоже бывают.
Ну, на самом деле, для того, чтобы стать пчеловодом, конечно, необходимо большое количество всякой информации, понимать вообще, насколько действительно вам это нужно. Вот. Ну, помимо улья, есть еще другие приспособления, такие как медогонка, стамеска, вот рамки нужны.
Рамки — это что?
Рамки — это специальные... Ну, они ставятся в улей, на них как раз наващивается вощина, и которую оттягивают при помощи воска пчелы, и в них они заносят мед. Пергу. Да. И... Ну, здесь все-таки, наверное, лучше пойти поучиться, потому что, чтобы знать, как это правильно сделать.
Не, научиться это долго, это целое. Если уж я закончу институт или академию, то уж
50
мне...
50 будешь пчеловодом.
Мне как раз пчеловодом, да. А вот так, чтобы по-простому попробовать.
По-простому?
А вдруг я пойму, что это не мое?
Не, ну к пенсии как раз.
Ну, вы можете приобрести себе улей уже с пчелами, поставить его на присадебном своем участке.
На балкон можно.
Ну, кстати, у нас есть такой пчеловод, который на балконе здесь, в Москве, да.
Соседи очень ему рады.
Ну, кстати, нет, пчела летает вот прямо, и она, в принципе, к соседям не залетает. То есть жалоб у него от соседей нет.
А что она там собирает?
Ну, на самом деле, она ничего не собирает, потому что он их использует в основном для пчелоужалений. Вот, то есть он их в основном для этого...
Как пиявки, что ли?
Ну, практически как пиявки, да.
Дуримар!
Они жалят, ну, он представляет к нужным точкам в зависимости от больных органов, и вот таким образом излечается
организм. То есть он такой пчелодоктор, а не пасечник, в общем-то, получается.
Это эффективно или это шарлатанство?
Ну, на самом деле, это даже преподают в медицинских университетах. То есть это действительно одна часть из общей медицины, которая признана и имеет место быть.
Что можно жить. Ну, хорошо, я пошел покупать себе, решил, ладно, куплю сразу с пчелами себе. А как сделать, чтобы меня не обманули? Мне больных каких-нибудь пчел или мне вообще ос или шмелей каких-нибудь впарят, и все, и я буду удивляться, почему у меня меда нет. Как выбирать правильно? На что нужно обращать внимание, чтобы... когда...
Есть какие-то породы, наверное, да, среди пчел?
Ну, вообще, да, изначально нужно понимать, вот, ну, породы пчел, да, существуют, и, в принципе, в своем регионе они, ну, вот, рекомендованные породы пчел свои. Например, вот есть средне-серая горная кавказская пчела, она, ну, преимущественно ее разводят вот именно на Северном Кавказе. И там, чем эта порода пчел интересна для этой местности, что она имеет довольно-таки длинный хоботок, которым она может достать нектар из тех растений, которых не может достать, например, какая-то другая порода пчел. Вот. И исходя из той местности, где вы находитесь, вам лучше, конечно, ориентироваться на ту породу пчел, которая вот есть в вашей местности.
Ну, предположим, если я живу вот в Москве, но решил купить себе вот эту кавказскую породу пчел, она у меня зимой, что ли, замерзнет? Что с ней произойдет?
Ну, на самом деле, она больше приспособлена к другим условиям зимовки, да, к более коротким, поэтому здесь ей будет очень сложно.
Но я читал, что наши пчелы самые злые.
Ну, есть такая порода среднерусских пчел, которая, как раз, да, как раз она вот считается такой злоливой породой пчел, но даже многие пчеловоды умудряются работать и с этой породой пчел без защитной маски, костюмов.
А это правильно по технике безопасности работать без костюмов?
Ну, по технике безопасности, может быть, и нет, но если пчеловода не жалят пчелы, то он может работать так, как считает.
А от чего зависит? Будут пчелы жалить пчеловоды или признают его своим трутнем?
Ну, тут зависит, наверное, разные факторы есть. Ну, одним, например, из — это то время, когда пчеловод непосредственно пошел к пчелам. То есть есть, например, погодные условия, когда пчелы не вылетают из улья, и в это время лучше не ходить к ним, потому что они вот сидят в улье, такие злые, потому что вот у них нет работы.
Они сидят дома, а тут ты пришел.
Это перед дождем, наверное, да, какое-то ненастье ожидается. Почему пчелы сидят и не вылетают?
Ну, одной из причин может быть то, что не очень хороший взяток. То есть цветы, которые цветут, они не дают то количество нектара для того, чтобы они полноценно работали. И поэтому им не с чего собирать нектар, и они вот, ну, не вылетают. Также пчелы не любят каких-то резких запахов. Например, если пчеловод там принял алкоголь, покурил или там.
Я понимаю, пчел, тебе зарплату не дали, ты что, пойдешь куда-нибудь там гулять по ресторанам? Ну, пойдешь, и пчела тоже, у нее нет этого самого нектара. Чего ей?
Ну да, понятно. Пчела вот не пользуется парфюмерией, соответственно, да? Одеколоном никаким, да?
Да, то есть не должно быть резких запахов для того, чтобы...
Должен быть не пьющий, не курящий. Пчеловодство — это для людей, ведущих здоровый образ жизни, в общем-то.
Да.
Получается.
Ну, вообще считается, что небольшое количество алкоголя, оно нейтрализует пчелиный яд.
Поэтому это потом.
Потом уже, после, да. Не перед походом на пасеку, а после.
Но это если уже ужалили. А почему ужалили? А ведь могут и не жалить, вы говорите. Ну, то есть, это от человека зависит или от чего?
Как? Нет, ну, когда пчелы заняты работой, вот, то они непосредственно уже, ну, заняты своим процессом. Вот, и поэтому им уже некогда заниматься.
А если пчела укусила, то что нужно сделать?
Ну вот, если вы находитесь на пасеке непосредственно, то вот есть такой, например, способ, это взять небольшое количество меда и помазать вот это вот место ужаления.
А где взять-то? В улей надо руку засунуть?
Ну, если вы откачиваете мед, то он у вас, соответственно, вот, да, есть. Вот. А также самый первый способ — это нужно вытащить жало, потому что в течение времени оно еще продолжает пульсировать, и яд проникает вглубь кожи. Поэтому...
Иголочкой надо его вытащить, да, или как? Зубами разгрызть?
Ну, его можно подковырнуть, просто оно выйдет.
То есть оно такое толстое жало, его видно, да?
Ну, его видно, да. Можно увидеть.
Я был свидетелем того, что намазано было место укуса сахаром, песком. И все прошло, никакого отека не случилось. Моего сына в детстве кусала пчела, и дед засунул руку в сахарницу, взял сахар песку и намазал этим сахаром место укуса. Вот, все прошло.
А известно, почему это так происходит?
Ну, вроде бы там нейтрализация сахара, видимо, с ядом как-то вот происходит, какая-то реакция, не знаю. Не разбирался.
Ну, вот, по крайней мере, с медом это точно работает. Вот такой же, да, метод.
Ну вот я пришел уже, я определился с породой, говорю, хорошо, хочу наших злых пчел. Вот выбрал породу. На что еще нужно обратить внимание для того, чтобы пчелы мне правильно достались?
Ну, нужно посмотреть, есть ли там пчелиная матка вообще в этой пчелиной семье, какое количество.
Надо посмотреть, покажите матку.
Ну, нужно открыть, да, посмотреть, какое количество вообще пчел там. Есть ли там запасы корма, должны быть обязательно. Причем это не только медовые рамки, но и перговые рамки.
Сейчас мы сделаем небольшую паузу и вернемся к нашему общению, говорим о пчеловодстве.
Четыре сезона.
Добрый вечер. У нас в гостях пчеловод, апиконсультант, член правления общества пчеловодов Москвы Маргарита Бутина. Говорим сегодня о пчеловодстве.
Мы еще забыли сказать про маточное молочко, прополис и мумиё. Так, расскажите нам про эти продукты пчеловодства.
Да, многие почему-то считают, что мед — это основной продукт пчеловодства, но на самом деле пчела дает очень много и других полезных продуктов для здоровья человека. Например, такие как маточное молочко пчел, прополис. Вот, маточное молочко, оно вырабатывается пчелами для того, чтобы кормить своих личинок. И причем маточное молочко вообще считается эликсиром красоты, молодости, бессмертия. То есть оно настолько укрепляет иммунную систему организма, что человек начинает запускаться в нем механизмы самовосстановления и самоизлечения. А прополис обладает бактерицидными свойствами.
А прополис — это что вообще?
Прополис — это пчелы собирают с растений, ну, его прополис называют еще пчелиный клей. Они собирают смолу растений, вот, и его используют в улье для того, чтобы им заделывать отверстия, рамки. То есть вот они прополисуют как щелки небольшие, если
типа
они
Ротбанда
есть.
Типа такого.
Ну, понятно, да. То есть это клей.
Ага.
Пчелиный клей.
Ну, он очень, да, большими бактерицидными свойствами обладает. Например, раньше, вот когда там не было антибиотиков, то есть его считали природным антибиотиком.
Рану можно обработать прополисом.
Раны, да, очень хорошо.
А как он выглядит?
Он бывает разного по цвету, от светло-коричневого до темных цветов, то есть зависит все от тех растений, с которых они собрали.
Ну, как и мёд.
А мумиё это что такое? Это вообще пчелиный продукт?
Ну, вообще мумиё нет, это не пчелиный продукт. Вот, кстати, многие путают вот прополис, его называют мумиё, но вот это немножко разные вещи.
Понятно, теперь понятно. А почему пчела танцует? Правда ли, что она передает информацию каким-то образом? Мёд там.
Ну, на самом деле, да, пчелы, когда находят какой-то, находят определенный медонос, довольно-таки хороший, и они прилетают в свою семью и начинают определенными движениями говорить, ориентиров, где, в каком направлении находится вот это вот поле, с которого нужно лететь и собирать нектар.
Расшифрован язык пчел?
Ну, до сих пор пока еще нет, но ученые над этим работают.
Полетели туда, там много вкусной еды, говорят они.
Вообще, как пчелы общаются друг с другом?
Они друг друга понимают и так, потому что у них, ну,
коллективный
разум.
Они как-то друг друга обнюхивают.
Усиками могут передавать информацию друг другу.
Богат ли язык у них? Вот интересно, сколько слов знает пчела?
Ну, я не знаю, я думаю, для того, чтобы друг друга понимать, достаточно.
А нам-то как быть? Приходим в магазин и видим банку с медом. Как понять, натуральный это мед или все-таки нас обманывают, это сахар, размешанный с водой?
Ну, визуально, наверное, вам сложно будет определить. Конечно, если есть возможность, лучше всего попробовать. Вот. Мед, он должен немножечко терпкость давать во рту, вкус все равно медовый. Вы не сравните там с сиропом, поэтому он такой ароматный, должен быть насыщенный вкус.
А если засахарился продукт в банке, это точно мед или, скорее всего, это не мед?
Ну, вообще, наоборот, если засахарился, то это с большей вероятностью, что это мед, да. Причем засахаривается мед в разное время. Некоторые сорта, например, подсолнечник, может засахариваться через полтора месяца после того, как его откачали. Некоторые сорта могут до 2-3 лет стоять.
А ландышевый мед это что?
Ну вот, ландышевый мед, к сожалению, такого не бывает в природе. Вот, но на прилавках вы можете и такое увидеть.
Так же, как и памяти меда не бывает, да, как вы нам сказали?
Памяти меда генетической.
Да.
Ну, есть такой определенный фокус, что берут небольшое количество меда жидкого, на него наливают воду, его крутят по определенной количество стрелки, да, и потом там образовываются в нем ячейки сот. На самом деле, если вы возьмете любую другую структуру, вещество, похожее на структуру по меду, и сделаете тот же эксперимент,
то же самое. Наше время сегодня закончилось. Спасибо большое. У нас в гостях была пчеловод, апиконсультант, член правления общества пчеловодов столицы Маргарита Бутина. Всего вам доброго. Спасибо.
Да, спасибо вам.
До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.